Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Заходите на наш канал в YouTube и присоединяйтесь к нам во всех соцсетях. Рядом со мной мой коллега Евгений Майструк. Жень, привет.
Здравствуй.
Главная, разумеется, новость этого дня. Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Она длилась 4,5 часа и было задано 68 вопросов.
Да, Владимир Путин сказал, например, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы. Экономика к концу 2021 года выйдет на докоронавирусный уровень. Сам глава государства пока не привился, но пообещал это скоро сделать. Кроме того, сегодня мы узнали, что Россия белая и пушистая. Нет, на самом деле мы и до этого знали, просто сегодня об этом
пушистая
сказал
президент. Пушистая — это когда снег идет, да?
Да.
Белая, соответственно, когда он уже выпал.
Новые виды вооружения все равно Россия разрабатывает, а еще продолжит поддерживать Донбасс и по-прежнему останется гарантом мира в Закавказье. Ну, в общем, главные итоги общения главы российского государства с журналистами и простыми гражданами мы готовы обсуждать.
Вместе с политологом, управляющим партнером компании KGD Group Григорием Добромеловым. Григорий Владимирович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос сегодня, говорили, какой будет задан главный вопрос? И я подумал, послушайте, ну, главный вопрос для каждого свой. Ну, конечно же, мы не можем не задать и вам вот подобный. Для вас главный ответ какой сегодня был, Григорий Владимирович?
Ну, видите, все дело в том, что пресс-конференция вообще-то подразумевает, что спикер говорит какие-то не банальные, не очевидные вещи, а какие-то вещи, которые становятся новостями. Да? То есть дает некий новостной повод. Да? Поэтому для меня, конечно же, самый главный ответ – это то, что стало единственной новостью по-хорошему. Это информация о том, что 5 тысяч будет выплачено к Новому году россиянам, имея на каждого ребенка.
Вы не поверите, вот для коллеги Евгения ровно это же стало одной из главных новостей.
Понимаете, это единственная новость. Все остальное новостью не является. Просто вот давайте на секундочку представим, если бы вместо Владимира Путина весь набор вещей, которые были сегодня сказаны на пресс-конференции, сказал бы, например, не знаю, губернатор, наверное, еврейского автономного округа, при всем уважении к Ростиславу Гольштейну. Это бы вышло в топы новостных лент? Нет, не вышло бы в топы новостных лент. То, что набор банальностей сказал Владимир Владимирович, от этого большими новостями эти вещи не стали. Главная проблема в том, что начинаешь испытывать какой-то испанский стыд по отношению к журналистам, потому что они задавали самые, что ни на есть, нелепые вопросы в нелепых формулировках, выбирая самые нейтральные, ненужные и бессмысленные темы, с набором вопросов. Вот самый первый вопрос на пресс-конференции, он как бы фактически характеризует всю пресс-конференцию. Владимир Владимирович, а вот год-то какой был, хороший или плохой? С вашей точки зрения. Вот именно этой информации, наверное, мы хотели узнать от Владимира Владимировича. Да? Больше мы ничего от него узнать не хотели.
Слушайте, ну вы так беспощадно настроены. 4 часа 29 да, минут глава государства отвечал. Где-то даже очень подробно, со знанием предмета, разумеется, на некоторые вопросы приводил цифры относительно экономики.
А это не проблема Владимира Владимировича. Он отвечал... По сути, да, там где-то, наверное, ну, сложно сказать математически, но на целый ряд вопросов он, конечно, ушел от ответа, даже просто проигнорировав некоторые части вопросов, да, причем достаточно острые. То есть вот на самом деле появление колл-центра на самом деле изменило жанр этой пресс-конференции. Она и так-то была меньше всего пресс-конференция, а больше общение Путина с народом. Да? Просто журналисты выступали в роли неких общественников здесь. То колл-центр – это была вообще часть из его прямой линии, по большому счету.
Григорий Владимирович, давайте все-таки условимся с вами.
Колл-центра Путин и не отвечал. Вот. Поэтому это претензии не к нему. Он делал все, что мог. Это претензии к журналистам. Угу. Потому что сегодня, 17 декабря, когда... Безусловно, очень хорошая журналистка Оксана Богословская, спортивная, от Матч ТВ задает
Ольга Богословская.
Сегодня, день, когда Россия официально изгнана из мирового спорта, она задает вопрос про Дзюбу, но это просто уже дно, ниже которого упасть, наверное, невозможно.
Ну, Богословская еще, кстати говоря, сборную России представляла на соревнованиях легкоатлетических в середине 90-х. Это отдельный привет, что называется, журналистики. А вообще, конечно, я вот хотел сказать вам, Григорий Владимирович и Евгений Владимирович, коллеги, мы с рукой обращаюсь, а вот ваши личные топ-3 незаданных вопросов вот здесь, на этой пресс-конференции. Незаданных.
Ну, давайте коллега начнет на этот.
Моих незаданных вопросов у меня сейчас... Значит так, давайте тогда, раз уж мы об этом говорим, я с Григорием Владимировичем должен согласиться. Это не проблема президента, что ему задают такие вопросы.
Журналистика, наверное, измельчала, да?
Думать над тем, какие бы вопросы мы задали, совершенно бессмысленно. Будет у нас возможность, мы их зададим. Другое дело, что, ну, как бы уже не приходится возмущаться по поводу того. Ну, уже вот что задали, то задали. Такая была 16-я пресс-конференция главы российского государства. Да, такие вопросы прозвучали. В том числе, действительно, про Дзюбу. У нас других проблем в Российской Федерации нет. Но, если уж мы вынуждены, мы вынуждены, потому что выступал глава государства, если уж мы вынуждены каким-то образом анализировать вот эту пресс-конференцию, то хочется спросить у нашего гостя, хоть и по видеосвязи. Вот, например, то, что Путин сказал по поводу Навального. Ну, вот вы говорите, нет никакой новости. Вас не удивили вот слова, произнесенные в адрес так называемого, я так понимаю, это в кавычки надо брать, берлинского пациента?
Ну, смотрите, вначале про вопросы незаданные. Но один вопрос я уже сказал, да? То, что ни от одного из журналистов не прошла информация, при том, что, понятно, еще политические и экономические журналисты, тем более региональные, могли не знать о том, что сегодня КАС вынесет решение, да, а вот спортивные журналисты это знать обязаны были, да, и новость вообще-то топовая, да, к истории, и Путин мог бы ее прокомментировать. Это раз. Второе, я бы задал, конечно, вопросы, связанные с административной реформой. Я бы спросил то, что меня действительно интересует. До каких пор мы будем телегу впереди лошади ставить и воспринимать административную реформу просто как сокращение кадров, да, или перестановку кадров, а не изменение архитектуры всей системы управления. Но это другой вопрос. Ну и третий был вопрос, наверное, я задал про государственную службу. В пандан вопросу про героического вице-губернатора, хотя тут уже многие коллеги действительно правильно говорят, что это достаточно странный способ с табличкой «Я беременна» разговаривать про героизм вице-губернатора. Но тем не менее, Путин же даже в пандан этому вопросу умудрился на фоне редкого, очень хорошего кейса о поведении государственного служащего выдать тираду на тему того, что есть еще некоторые мерзавцы, которые людям невежливо отвечают. То есть, опять же, единственный редкий шанс сформировать позитивный образ государственного служащего, а не продажного чинуши холодного, которому все равно на мнение граждан и на их желание, был упущен. Вот, наверное, вот про это бы я задал вопрос, почему мы до сих пор государственных служащих никак не пиарим, да, пиарим только отрицательно в государственной системе. И переходя к вопросу, да, второму, да, который вы задали про Алексея Навального, ну, во-первых, действительно это становится немножко уже смешно. Я думаю, что Путин сам с удовольствием играет в эту игру, не называя ни имени, ни фамилии Навального. Я думаю, что просто это для него тоже такая забавная игрушка, и никаких тут сакральных смыслов внутри этого нету. Но там не было тоже никакой новости. Что до того Путин не говорил, что все материалы сфабрикованы иностранными разведками, да, говорилось. Песков даже озвучивал о том, что есть информация о том, что у Путина есть информация, что Навальный сотрудничает с иностранными разведками. Ну, как бы здесь никакой новости не было, да, по сути. Новость была в ответе на вопрос про Ивана Сафронова, да, который, вот, наверное, единственное, там было три смелых журналистских поступка, да, это вот вопрос про героического губернатора, про Новорязанскую ТЭЦ и про редактора СМИ, регионального
из Батайска, да.
А вот это были смелые журналистские вопросы. И четвертый, конечно, это смелая формулировка Андрея Колесникова. Не сам смелый вопрос, а то, что Андрей все-таки попробовал дожать Путина на возможность поручительства за Ивана Сафронова. И здесь, конечно, Андрей большой молодец, что это так сформулировал. Другое дело, что ответ Путина был ожидаем, потому что он буквально пару дней назад уже все сказал на эту тему, и ждать от него какой-то новой информации было странно, но была проронена важная вещь о том, что шло сотрудничество за деньги. То есть, в принципе, Путину сообщили о том, что есть доказательства того, что действительно Иван Сафронов брал деньги. И теперь уже очень сложно будет от этой официальной версии открутиться куда-то в обратную сторону. Это озвучено уже президентом. Вот. Ну, в этом, наверное, есть там некоторая новость. А про Навального новостей нету. Скорее, шутки в КВН уже смешнее, чем то, что говорят официальные СМИ про Навального.
Ну хорошо, скажите, Григорий Владимирович, вот вы уже достаточно подробно рассказали о том, что вы спросили, оценили сказанное по поводу Навального. Ну а что касается, ну, крылатых фраз, да, вот мы про белых и пушистых целый день говорим, ну и были же еще ведь определенные фразы, которые ушли в народ.
Ну какие, например?
Ну мы же не придурки.
Ну, слушайте, в речи Владимира Владимировича в каждой, даже небольшой пресс-конференции, а небольшой, можно вычленить какие-то вещи. Ну, цепляться опять же за фразу «ну мы же не придурки». То, что мы белые и пушистые, ну да, это такая забавная история, из которого можно нарезать мемасики. Да? По поводу того, какие мы белые и пушистые, все тоже понятно, но и насколько мы белые и пушистые. Да? И Владимир Путин не раз подчеркивал, да, что стоит за нашими белыми и пушистыми. Да, что в этом плане наиболее четко про белых и пушистых сказал в свое время Сергей Кужугетович Шойгу. Да, про черную кошку в черной комнате, да, вежливую. Вот. Мы, конечно, белые и пушистые, но не надо нас дразнить. Вот. Каких-то мемасиков, каких-то откровенных, таких ярких, интересных заготовок тоже не было. Хотя, опять же, сама форма пресс-конференции была достаточно свежа. То есть вот в условиях ковида разделить на некие зум-комнаты, да, откуда журналисты задают вопросы, это тоже, во-первых, показали регионы, наконец, да, потому что когда они все сидели там,
в толпучке, одном зале, да,
зала, с разными табличками, да, конечно, это смотрелось, может быть, так более спонтанно и ярко, выбор этих вопросов, но, с другой стороны, как бы регионы терялись, да, вот в этой темной массе с освещаемого Путиным, от Путина портера. Да? А сейчас как бы каждый регион был виден журналистский, да? И было видно как бы наличие региональных журналистов, что само по себе интересно было. Но качество вопроса, повторюсь, было, к сожалению, просто ужасным. И, к сожалению, это же не были спонтанные вопросы.
Давайте про качество ответов. Вот, экономическая часть, да, коллеги, с позволения сказать. Вот, мне вот почему-то запомнилась цифра про падение ВВП 3,6%. Когда в середине года прогнозировали возможное падение российской экономики, звучали оптимистичные на тот момент оценки. Если 5-6% будет в минус по году, то это хорошо. Тогда вопрос, за счет чего удалось вот так вот компенсировать, смикшировать вот это вот самое падение российской экономики? Что оно в сущностном выражении дает России? Повод для гордости? Ну, возможно. А как вы думаете?
Ну, смотрите, что касается экономики, тут, в принципе, уже по третьему кварталу было понятно, что падение будет не настолько сильным, как его предсказывали. Все дело в том, что по большому счету пострадали только отрасли, связанные с малым и средним бизнесом. А его у нас вклад в экономику весьма-весьма незначительный.
23% в структуре налоговых поступлений. Нет,
связано с падением цены на нефть и газ. А падение цены на нефть чуть-чуть было отыграно. И кроме того, с точки зрения нашего бюджета, мы сейчас находимся выше точки отсечения. Поэтому структурно, экономически мы прошли этот кризис более-менее хорошо, и даже регионы прошли его относительно хорошо, им все субсидировали. все, вся, что называется, мякотка пойдет в 2022-2023 году. Об этом шикарно сказал Сергей Собянин, который пояснил, что Москва сейчас, несмотря на то, что у Москвы больше всего ресурсов, Москва занимает специально деньги для того, чтобы вкладывать, инвестировать в развитие экономики. Потому что в противном случае не с чего будет получать налоги в 2022-2023 году. А регионы не могут себе это позволить. Они сейчас занимают на социальные потребности. Поэтому, конечно, последствия всего этого то, что, будет то, что мы в 2022-2023 году не увидим никакого роста. А то, что мы не увидим роста, это значит, что сейчас мы вместо того, чтобы структурно перестраивать экономику, вместо того, чтобы сейчас закладывать некий экономический рывок там, на 2024-2025 год, вместо этого мы сейчас потуже затягиваем пояса. Поэтому я бы не сильно радовался нынешним небольшим процентом падения.
Вот говорят, госдолг снизился на 10 миллиардов, международные резервы подросли, ФНБ почти 13,5 триллионов рублей. А вот, кстати, по поводу ФНБ. В свое время господин Кудрин настаивал на том, что нужно распечатывать эту кубышку, а вот Владимир Владимирович демонстрирует, что ее трогать не надо. А другое дело, что если бы эти деньги были вложены в опережающее развитие, как вы говорите, на будущее, да, то тогда бы, наверное, мы могли бы о других темпах роста говорить, о другой занятости в том же самом малом,
среднем
бизнесе.
Я не могу. Я помню, когда этот ФНБ только вот организовывали, все говорили, ну зачем вы вообще откладываете деньги? Лучше их потратить, раздайте их пенсионерам.
Никто не говорит, что их потратить, и потом дальше не копить.
А потом все
Женя.
Говорят, если бы не ФНБ, то мы бы сейчас вообще коронавирус не прошли. Нет, друзья, вы определитесь вот уже, что делать и кого слушать. Да, то, в общем, всегда все делают неправильно, оказывается.
Ну, смотрите, на самом деле история, как всегда, имеет две стороны. У нас шикарный макроэкономический показатель, только что-то бизнес этого не чувствует, раз, а граждане это не чувствуют, два. Да? Вот если бы сегодня была не пресс-конференция Путина, а прямая линия, да, то я думаю, что просто бы все завалилось бы от количества вопросов, связанных с нехваткой денег, с закрытием предприятий малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, про невыплаты там зарплат, хотя этого значительно сейчас меньше, да, чем можно было ожидать, про невыплат ожидаемых надбавок для врачей, потому что сегодня я говорил уже, что вскользь этот вопрос-то был задан, да? Только почему-то президент его абсолютно проигнорировал, ничего не сказав, и кроме того, он проигнорировал и другой важный вопрос, который звучал внутри этого, по поводу надбавок для неврачей, которые, тем не менее, находятся в красной зоне. Просто президент этот вопрос проигнорировал. Я надеюсь, что все-таки референты на контроль этот вопрос поставят. Да? Хотя, если бы хотели, поставили бы сразу, все-таки все это было срежиссировано в большей степени. Поэтому вот эти все экономические, макроэкономические победные реляции по поводу того, что у нас тут вот подросло и тут чуть-чуть подросло, я бы отложил где-то годик на два.
Да? А, кстати говоря, вот эти реляции, с вашего позволения, я вклинюсь, должны работать, учитывая, что я открыл статистику на сайте Минфина российского по поводу вот этого самого Фонда национального благосостояния, о котором коллега говорит, что не надо тратить, да? Значит, за этот
год... Я так
год,
не говорил. Говорил, что экономисты знают, что делать. У меня есть надежда.
Верно.
А то все лезут со своим мнением.
За этот сложный пандемический год объем фонда вырос в долларах на 53 миллиарда американских
единиц. Ну, лучше бы пенсионерам 10 лет назад
об
раздали.
Об этом речь. Что да, всем раздать, вариантов много. 145 миллионов вариантов.
Позвольте вам задать вопрос. Вы сейчас упомянули про выплаты докторам. И это действительно такая тема. Вот вы сегодня употребили термин «испанский стыд». Вот у меня тоже испанский стыд по этому поводу. Полгода назад говорили о том, что эта проблема практически уже решена на местах, уже все получают деньги. Полгода прошло, опять эта проблема возникает. И я, честное слово, не могу понять, откуда она берется. Уже и деньги, говорят, выделили. Уже и губернаторы все на ушах стоят. Не дай бог, кто-нибудь пожалуется. И опять и в Мурманской области, и на Урале вот такая проблема. Как вы вообще видите эту ситуацию? Куда они деваются? Где вот этот вот тормоз, который людям не дает получать честно заработанные тяжелым трудом деньги?
Да, я представляю себе, как бедный Андрей Чибис вжался прямо в кресло в тот момент, когда прозвучало название «Кола». Да? На самом деле ответ очень простой, и он очень хорошо связан с теми самыми кубышками, да, про которые мы говорили. Проблема заключается в том, что у нас крайне неэффективная система управления до сих пор. Проблема заключается в том, что никто, приняв новую конституцию, не озаботился тем, чтобы хотя бы на одном большом листочке нарисовать, а какая же у нас теперь система управления по этой новой конституции, а как должны быть сбалансированы разные ветви власти, а какие должны быть, соответственно, изменения внесены в регламенты взаимодействия межведомственного в связи с перераспределением полномочий, появлением новых полномочий, нового функционала. А как необходимо реагировать на все это в условиях ковида? А если мы проводим административную реформу, почему мы сохраняем архаичную систему управления? И вот, к сожалению, Андрей Макаров в свое время на завтраке Сбербанка абсолютно правильно сказал, что если в неэффективную систему вбросить дополнительные деньги, это только увеличит энтропию системы. Сейчас понятно, что если в нашу систему вбрасывать дополнительные деньги, они эффективно работать не будут. И вот, вот эти все примеры, про невыплаты где-то на местах, про деньги, которые не дошли. Вообще, на самом деле, это же очень странный формат обсуждения, невозможный в других странах, то там его вообще бы просто не поняли. Мы с удовольствием обсуждаем, а какой же процент бюджетных расходов в итоге по году будет выполнен министерствами. То есть вот они на 80% или на 85% освоят бюджет. То есть у нас критерий эффективности для всех – это то, что они раскассировали бюджетные средства, то, что они их потратили. Какой эффект они от этого получили? Об этом мы даже не говорим. Ребята, вам дали деньги, вы хотя бы их потратьте. Вот просто возьмите хотя бы и потратьте. Про эффекты мы поговорим с вами потом. Да, и чаще всего говорить будет прокуратура и Следственный комитет, да, а не…
Еще счетная палата.
Ну, счетная палата так пальчиком погрозит, у них все-таки рычагов значительно меньше, чем, к сожалению.
Справочно-статистической информации, как правило, только.
Да, поэтому вот, к сожалению, у нас неэффективная система. И почему-то мы вместо того, чтобы обсуждать, как сделать ее эффективной, мы каждый раз начинаем обсуждать шашечки, а не то, как мы будем ехать.
А что, вот не очевидно, что система неэффективна? Ну, если полгода задают один и тот же вопрос, деньги есть, но они до врачей не дошли, ну что, не очевидно?
Вопрос, а какое управленческое решение мы принимаем после того, как мы пришли к этому нетривиальному выводу? Да? Вот, понимаете, здесь же очень важно поставить саму проблему, да, поставить сам вопрос или там, поставить диагноз, в нынешних реалиях, когда открытые есть коммуникационные платформы, достаточно неплохо построена система мониторинга показателей, мониторятся социальные сети. То есть, в принципе, механизмы съема обратной связи на тему того, а где же сбоит, да, построены уже более-менее, вот не говорю, что идеально, но по сравнению с тем, что было там хотя бы там 2-3 года назад, уже система себя щупать, да, вот знаете, как в том они, в той притче про ощупывание слона в темной комнате. Вот система себя ощупывать в темной комнате уже потихонечку учится. А вот делать следующий шаг, а что же мы следом за тем, что мы ставим диагноз, здесь не работает, что нам надо сделать, пока получается не всегда. Вот с институтами развития уже получилось, да, начали их реформировать. Да, как минимум там приняли одну точку приложения веб и усилий, да, и теперь двигаются в заданном направлении. Да. Насколько это получится эффективно, другой вопрос. Да, это надо там уже смотреть на исполнителей, на реализацию дорожной карты, на целеполагание для каждого института, там масса вещей, которые надо в рамках государственного консалтинга, в рамках межведомственного взаимодействия, методики government-to-government relations реализовывать, да, и там стратегирование, координирование, трансляция, и таким образом двигаться. Да. Но тут уже хотя бы какое-то движение есть. Что касается, к сожалению, эффективности управления в целом государственной системы, пока мы этого не видим. Хотя в системе здравоохранения за последний год, благодаря ковиду, произошли просто разительные изменения. С точки зрения оценки эффективности самой системы, с точки зрения выявления тромбов, проблем и попыток их устранить, конечно, просто колоссально. То есть то, что сейчас уже публично на прямой линии президента, по-моему, журналистка из Северной Осетии прямо говорит про неэффективность оптимизации, да, и об этом говорит уже там и сам министр говорит, и президент, и премьер об этом говорили, что не везде и не всегда.
И главное, чтобы принимались адекватные решения со стороны власти. Спасибо, говорим мы политологу, управляющему партнеру KGD Group Григорию Добромилову.
Диаграмма дня на радио «Спутник».